Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Алексеем Владимировичем Макаркиным, экспертом Центра политических технологий и, уж все-таки я скажу, его первым вице-президентом. Не так часто на Радио Свобода бывают президенты и вице-президенты. Так вот, Центр политических технологий, я думаю, я не обижу Алексея Владимировича, если я скажу, что он не только известный журналист, который еще в 90-е годы много печатался, в том числе об истории Русской Православной Церкви, но если я назову вас политологом, вы не будете сопротивляться?
Да почему? Это моя основная сейчас
сфера деятельности. Хорошо. Я почему спрашиваю? Часто говорят журналист с намерением оскорбить, часто говорят политолог с намерением оскорбить, имея в виду, что политолог – это, ну вот как в фильме «Гараж», человек изучает советскую сатиру, а предмет-то отсутствует. Так вот, есть ли в России вообще, и точнее, есть ли в Русской Православной Церкви, в сообществе верующих, есть ли то, что называется политикой в словарях, извините, в западных странах, чем занимается в этом смысле политолог, в отличие от социолога и историка?
Ну, политолог занимается политическими процессами, которые все равно есть, даже если они ограничены. Проходят выборы, каким-то образом и существует конкуренция, причем конкуренция существует на там, региональном уровне, на городском уровне, когда в городах проходят выборы, иногда не ясно, кто станет городоначальником. Вот кто президентом станет у нас, опять-таки не ясно, потому что две фамилии, понятно, что станет официальный кандидат, но вот какова будет его фамилия, тоже не ясно. Так что есть вот политология сохраняется, пока есть некий элемент интриги, элемент неопределенности.
Это все-таки не совсем ведь тривиальное определение политики, потому что традиционно, во всяком случае, в католической, скажем, теологии, под политикой имеется в виду совместные усилия разных людей, членов социума, направленные на достижение общего блага. Вот эта вот концепция. Ну, мне кажется, что Православная Церковь разделяет этот взгляд.
Вполне, я думаю.
Только бывают такие эпохи, ну, например, самые первые десятилетия христианства, гонения на христиан в Персии, церковь в Оттаманской империи, когда трудно говорить о политическом значении христианства непосредственно, а можно говорить скорее о страдальческом политическом значении.
Ну, не только о страдальческом. Если взять христианство в Оттаманской империи, то там была достаточно серьезная конкуренция, потому что были те люди, которые в стремлении как-то эту церковь сохранить, защитить, может быть, даже укрепить, обращались к Риму, были люди, которые обращались к традиции протестантской, как знаменитый патриарх Кирилл Лукарис, были люди, которые обращались на север, в Москву и пытались заручиться поддержкой в Москве, следствием чего явилось установление на Руси патриаршества. Так что элементы политики существовали. Другое дело, что то определение, которое вы сказали, оно, конечно, приемлемо далеко не для всех общественных устройств.
Тогда следующий мой вопрос. Вот традиционно в течение последних, скажем так, 20 лет, когда появилась возможность в разных ситуациях выбирать, кто будет экспертом, ну вот в Государственной Думе, из кого набирать комитет по государственной безопасности, по сельскому хозяйству, и всегда две точки зрения. На сегодняшний момент возобладало то, что эксперт должен быть сотрудник государственной безопасности, он изнутри хорошо знает тему, аграрный какой-то чиновник, он хорошо знает тему. По тюрьмам лучшие специалисты – это надзиратели, ну и так далее. Значит, по истории церкви и по политологии церкви специалистами должны быть верующие, желательно, чтобы это были представители данной церкви, потому что если человек со стороны, то он субъективен, критикан, и от него ничего хорошего ждать не приходится. Вам какая позиция ближе?
Вы знаете, я думаю, что это надо разделить, если говорить о, скажем, проблеме человека верующего или человека, который находится внутри. У эксперта могут быть свои взгляды. Он может быть верующим, он может быть атеистом, он может быть агностиком, в конце концов, как что угодно. То есть, но он должен быть, в первую очередь, на мой взгляд, объективным специалистом или, по крайней мере, стремиться к объективности.
Можно ли быть объективным, состоя на службе в той организации, которая подвергается экспертизе?
Быть объективным по отношению к этой организации и состоять одновременно на службе, ну, это вряд ли возможно.
Тогда скажите, вот я так понимаю, что ваше совершеннолетие совпало с тысячелетием крещения Руси.
Почти.
Ну да, почти. Но и вы в этом смысле представляете поколение, которое вот сейчас лидирует в обществе, определяет его жизнь, его политику. Насколько для вас критично различие между Русской Православной Церковью за последние 20 лет, вот на ваших глазах, когда все это разворачивалось, и тем, какой она была до перестройки, подчиненной, униженной, во всяком случае, в значительной степени, маргинализированной и так далее?
Ну, различие очень большое, конечно, потому что я помню, когда я был ребенком, учился в школе, для меня прийти в храм — это было событие. Я помню, как-то пришел в церковь Ильи Пророка в Черкизово, кажется. Это было, давно это уже было. Купил маленькую тогда иконку святого Сергия Радонежского. Это была редкость. То есть вот маленькая иконка, абсолютно простая, это была редкость. Сейчас никаких проблем. Заходи, крестись, венчайся, участвуй в отпевании, то есть с обрядами никаких проблем, с церковной литературой никаких проблем. Я помню, году, наверное, в 91-м я зашел в храм и купил за какие-то совершенно сумасшедшие деньги одну главу из книги Зиньковского по апологетике.
Ее что, как колбасу предлагали?
Почти, да, ну, правда, я думаю, что вторая уже не вышла. Ну, вот просто кто-то взял, выпустил одну главу из книги в виде законченной якобы брошюры. Вот. И продавали, ну, почти вот, вот это был такой ажиотаж, было такое желание узнать, что люди покупали даже одну главу, чтобы прочитать что-то, что было отлично от официальной советской идеологии. Сейчас, конечно, пожалуйста, покупай, заходи, и книги, и фильмы выходят, иногда очень хорошие фильмы выходят. Так что в этом смысле, конечно, колоссальное отличие.
А вот вам реплика от Александра из Москвы пришло на пейджер. Политологов в России нет, есть политолого-анатомы.
Ну, я думаю, что это можно расценить как шутку. Ага. Политологи в России есть, другое дело, что вопрос в том, что либо они работают на какую-либо структуру и, соответственно, транслируют идеи этой структуры, либо они все-таки каким-то образом стремятся к объективному анализу, хотя понятно, что целиком, так сказать, стопроцентно дистиллированный объективный анализ, он все-таки вряд ли возможен, но стремиться к этому необходимо.
Говорил Алексей Макаркин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем нашу беседу с Алексеем Макаркиным, политологом. И я позволю тогда себе так поставить вопрос. Для вас, пришедшего в церковь вот в такой рубежный для нее момент, был оттенок разочарования, трагедии в том, как разворачивалась церковная жизнь за последние 20 лет? Ведь вот совсем недавний случай. Трое священников в Ижевске объявляют о разрыве с патриархом. И это не первый, боюсь, не последний случай. И многие люди, статистика показывает, пик прихода в церковь был достигнут в середине 90-х, затем все время на убыль, и при этом одновременно увеличивается критика в адрес церкви.
Нет, ну если говорить обо мне как о человеке, то я не думаю, что было разочарование, потому что разочарование – это как обычно, следствие очень высоких ожиданий, представлений о чем-то таком сверхчеловеческом, идеальном, ну, чего не бывает на самом деле.
Как не бывает? Да, по-моему, у всех новообращенных представление о церкви
не было. Не знаю, у меня не было. Вот, у меня лишь не было. Может быть, поэтому, если говорить о всех новообращенных, наверное, надо делать различия на то. И, насколько я понимаю, и у многих людей, которых я знаю, по крайней мере, ну, у тех, кого я знаю, тоже вот такое представление о чем-то идеальном и о каждом священнике, как о почти новом святом, вот, живом пока что, правда, что хорошо, вот, этого не было, вот, наверное, у части новообращенных это происходит, наверное, часть новообращенных действительно считает, что она попадает в какую-то идеальную организацию, но это часто бывает, понимаете, на такой, на эмоции, потому что человеку иногда надо, точнее, говоря, человеку очень часто надо во что-то верить, поэтому были представления о комсомоле, и участие людей, кстати, в пионерскую организацию комсомол шли вполне идеалистически. Потом эти представления рушились, дальше искали церковь, дальше искали еще что-то. Вот, может быть, вот среди этой части общества действительно этот процесс есть.
Тогда скажите, вот вы пишете, что тревога Русской Православной Церкви, точнее, ее руководство в начале 90-х годов относительно возможности бурного развития протестантизма в России, эффекта влияния зарубежных миссионеров. Я напомню, что первое письмо президенту, тогда Ельцину, патриарх Алексий покойный, написал письмо с просьбой ограничить, ввести мораторий на деятельность зарубежных проповедников через полгода после путча. Оно, правда, было, ну, не то чтобы секретным, но нигде не публиковалось, потом оно стало известно. И вы пишете, цитирую, «Интерес к проповедникам быстро сошел на нет, их деятельность мало соответствовала представлениям россиян о религии». А что вы имеете в виду под представлениями россиян о религии? Как вы их высчитываете?
Ну, эмпирически, я думаю, скорее. Вот. Представление христиан о религии – это все-таки церковь россиян о религии.
Как пока это... еще россияне и христиане не синонимы.
Представление россиян о религии – это... все-таки церковь, это священник, это богослужение в привычном формате, вот, то есть это таинство, вот, то есть примерно представление такое, оно отлично от, так сказать, проповедника на стадионе перед большим количеством людей, вот, это все-таки разные вещи. Наверное, для россиян это все-таки что-то более интимное, так скажем.
Но тогда скажите мне, почему приезжавший сюда Билли Грэм собирал такие огромные стадионы?
Правильно, Билли Грэм собирал такие огромные стадионы на эффекте новизны. Было очень интересно. Тогда ведь это был период перестройки, когда все было интересно, все новое. Люди толпились в видеосалоны смотреть фильмы, которые сейчас они, наверное, вряд ли бы даже стали смотреть. Люди отрывались от работы и целыми структурными подразделениями предприятий, институтскими секторами, отделами смотрели съезд народных депутатов. Люди расхватывали любую немарксистскую книгу, которая окажется в магазине. И тут, конечно, когда приезжает всемирно известная звезда, к тому же еще, а звезд у нас приезжало не так много в разных сферах деятельности, и вот, начиная от религии, заканчивая каким-то массовым искусством, люди, конечно, ринулись смотреть. Но очень, кстати, и даже тогда пытались попробовать, потому что когда все это было запретно или полузапретно, то, соответственно, возникает желание пробовать, посмотреть, а что же это такое, как это выглядит. Кстати, тогда ведь был феномен еще и Сахары, значительно более такой одиозный и ужасный на самом деле. Но люди тоже пытались как это вот прикоснуться, посмотреть, а что же это такое. Но это достаточно быстро, на самом деле, закончилось. Люди привыкли, присытились.
Я вас огорчу, Алексей Владимирович, потому что вы пишете, что вот был принят более жесткий закон 1997 года о религии, благодаря давлению патриарха. Да, он был принят. Тем не менее, по сегодняшней статистике, в России во многих областях, особенно на востоке страны, уже количество протестантских общин превышает количество православных. Это при том, что сопротивление, которое преодолевает протестантский пастор, оно в десятки раз больше, чем те трудности, которые стоят перед православным священником. В Москве недавно мормоны впервые избрали старейшину, ну, нечто вроде нашего патриарха, вот, и это именно потому, что они уже достигли той количественной планки, когда это по уставу этой церкви положено. И в этом смысле в газетах об этом не пишут, по улицам растяжек не висят, но если даже в Москве посмотреть, это десятки крупных, мелких, средних протестантских, католических общин, неизвестных, они стараются не отсвечивать, но они есть, и можно предположить, что рано или поздно они образуют какую-то критическую массу, которая встанет и скажет: извините, а мы-то ведь тоже существуем.
И мы-то тоже традиционные, то есть уже укоренившиеся в стране, наверное, они еще это скажут, потому что у нас очень такое четкое разделение между традиционными и нетрадиционными конфессиями.
Но отец Андрей Кураев, когда принимался закон 97-го года, в преамбуле которого было введено это разделение, успокаивал население и говорил, что это чисто фигура речи, ничего особенного в юридическом смысле, и уж тем более в денежном, традиционной религии не получит. И мне кажется, что как это понятие ввели в законодательство, его могут и вывести. Ведь в большинстве европейских стран это понятие отсутствует, оно кажется абсурдным, потому что те же мормоны, что значит традиционно-нетрадиционно. И 100 лет они уже в России. Другое дело, что при советской власти их как бы не было, но именно что как бы.
Другое, в связи с этим можно вспомнить слова одного баптиста, который сказал, что мы для России традиционны, потому что российские власти традиционно нас преследовали. Вот такая вот, достаточно печальная ирония, в общем. На самом деле, если говорить о Востоке, то там ведь какая ситуация, если брать ее социологически? Там приехали люди на Дальний Восток из разных регионов. Связи семейные, вот эти какие-то укорененность, там деды, прадеды, она во многом утрачена. Наверное, вот там есть больше востребованности к чему-то новому.
Алексей Владимирович, а вы родились в Москве? В Москве. Ну так мы с вами, родившиеся в Москве, составляем ничтожное меньшинство в Москве. И большинство населения Москвы, в Москве каждое десятилетие прибавляется аккуратно по миллиону, это люди, как вы описали, приезжие. С оборванными связями. И вы уверены, что это не цинично объяснять приход человека к протестантам или мормонам, а не в православии, потому что он приехал из Молдавии, Белоруссии?
Насчет оборванных связей, когда человек уезжает на восток, он часто обрывает связи значительно более серьезные, чем он приезжает в Москву из Рязанской области, из Тверской и так далее. Расстояния другие. Для того, чтобы, скажем, пообщаться со своими родителями, которые живут там в Рязанской области, человек, приехавший в Москву и уже устроившийся в Москве, он может съездить в эту область на выходные. А слетать на выходные к родителям из Владивостока, если родители живут в Самаре, там, не знаю, в Саратове или в Москве, вот, уже невозможно.
То есть вы полагаете, что только православие способно отвечать запросам человека с корнями традиционного, но тогда это означает, что будущее за теми самыми протестантскими конфессиями, потому что глобализация все равно приведет к тому, что все сорвутся рано или поздно с места.
Нет, если мы перейдем вот к такому сценарию, то есть если все сорвутся с мест и начнут становиться такими всемирными кочевниками, так скажем, то тогда действительно, наверное, у протестантизма появляется больше возможностей. Упрощенная, упрощенные ритуалы, ритуалы значительно более интернационализированные или поддающиеся интернационализации. Но вы знаете, я не уверен, что как-то все сорвутся с места и начнут кочевать. Вот у меня такое ощущение, что все-таки большинство людей будут опираться на те страны, даже на те регионы, в которых они живут. И если брать современную Россию, то тут как раз мобильность, она не очень большая. Вот была знаменитая история в Пикалёво, когда закрылись предприятия, возник кризис очень сильнейший, градообразующих предприятий, и людям сказали, давайте переезжайте в соседний населенный пункт, там работает предприятие и так далее. Очень многие как-то отнеслись к этому, мягко говоря, весьма сдержанно. Мы не хотим, мы здесь родились, или мы сюда приехали уже давно, еще в советское время. То есть вот у нас, а что будет с нашими женами, а что будет с детьми, найдут ли они работу, а что будет с их друзьями и так далее. То есть масса аргументов, чтобы отказаться от переезда даже в условиях очень сложной ситуации, когда говорится, как красный петух уже клюнул.
Но ведь последние годы, 10-12 лет, именно Русская Православная Церковь Московского Патриархата активно создает так называемый русский мир для тысяч русских, которые сорвались и как-то вот смогли уехать. Кто в Испанию, кто в гнусную Америку, кто волочит свой животишко меж немецких дворов. И вот для них при русских консульствах создаются церкви, финансируются священники. МИД проводит даже тендер, как давеча выяснилось, покупает православную литературу для этих приходов. Значит, оказывается, что может и православие с мигрантами работать?
С частью мигрантов. Вот здесь мы встречаем очень интересный аспект. Ведь мигрант, он тоже не является каким-то однообразным, он тоже не идет с троем. Это живые люди. Есть мигранты, их большинство, наверное, которые хотят каким-то образом интегрироваться в то, активнее интегрироваться в то общество, куда они приехали. И они уже в меньшей степени говорят по-русски, они уже становятся американцами, иногда даже большими американцами, чем сами американцы, как это часто бывает с новообращенными. Вот вы приводили пример с теми, кто пришел в православную церковь, и такие же есть среди мигрантов. И есть часть мигрантов, которые стремятся сохранить свою культуру и, более того, сохранить даже какие-то бытовые особенности. Вот. Для них церковь важна именно в том контексте, что она как-то связывает их с Россией, со страной, с традицией. Это часть мигрантов. Но она не такая большая, чтобы, наверное, доминировать в общем потоки мигрантов, но она есть, и она, кстати сказать, между прочим, возобладала в Англии, когда там был очень сильный конфликт с Рожской епархией, именно вот эти люди, которые приехали из России, они захотели установить там свои порядки, что способствовало внутреннему конфликту в Рожской епархии Русской Православной Церкви.
Говорил Алексей Владимирович Макаркин, политолог, эксперт Центра политических технологий. Мы продолжим беседу с ним о современных проблемах в Русской Православной Церкви после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
На Северном Кавказе за 5 месяцев этого года убиты около 200 боевиков, в том числе 19 лидеров незаконных вооруженных формирований. В ходе спецопераций погибли более 70 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Эти данные привел сегодня министр внутренних дел России Рашид Нургалиев на совещании с руководителями управлений МВД по Северокавказскому федеральному округу и Кабардино-Балкарии. В Ростове-на-Дону суд санкционировал арест депутата городской думы Дмитрия Островенко, участника дорожной аварии, в результате которой погиб человек. Как сообщают правоохранительные органы, Островенко взят под стражу на период следствия. По данным предварительного расследования, в ночь на 10 июня депутат ехал на машине в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с двумя другими автомобилями. Российские правозащитники скептически относятся к перестановкам в руководстве МВД России, а саму реформу органов внутренних дел считают косметической. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Интерфаксу» заявил, что реальная реформа должна начинаться с главы МВД Рашида Нургалиева. В Белоруссии с сегодняшнего дня введены жесткие ограничения на вывоз физическими лицами автомобильного топлива и других товаров, цены на которые регулируются государством. На севере Ирака в городе Мосул при подрыве двух заминированных автомобилей погибли 6 человек. Ранения получили 50. Взрывы произошли сегодня на оживленной улице. На юге Йемена в провинции Абиан убиты 5 солдат правительственных сил, еще несколько ранены. Нападение произошло в субботу в городе Лодер. Власти Сирии сообщили об аресте лидеров вооруженных групп, организовавших недавние нападения на сотрудников сил безопасности на севере страны.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященной современным проблемам Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас в гостях эксперт Центра политических технологий Алексей Владимирович Макаркин. И выяснив, так сказать, всю подноготную Алексея Владимировича, я теперь перехожу к подноготной Русской Православной Церкви. Потому что, в принципе, а насколько вы можете быть экспертом? Вот вы пишете, что после войны на Южном Кавказе патриархия отказалась создавать свои структуры на территории Абхазии и Южной Осетии. Да. Конец цитаты. Но, видите ли, как бы сказать, при советской власти тоже ведь было две реальности. Одна бумажная, лозунговая, а другая реальная реальность. И они почти не соприкасались. То есть, да, формально Московская патриархия уважает Грузию, не создает свои канонические структуры, а реально оформляют абхазов, священников в Майкопскую епархию, посылают их в Абхазию, военные там им приготовляют палатки, в которые их совершают богослужение. Вот это вот расхождение между словами и делами, мне кажется, оно подрывает основы не только интеллектуальной жизни, потому что что мы анализируем, лозунги или то, что делается за ширмой? Но подрывает основу веры. Вначале было слово, а тут оказывается, что слово, оно вот не вначале, а где-то там над сценой, а основное совсем-совсем иначе, говорит Алексей Макаркин.
Ну почему же? Я думаю, что есть те принципы, которые реализуются. Официально Русская Православная Церковь не признает этих абхазских священников. Что касается практики, то ведь она бывает разной в разных странах, в разных церквях. Например, если мы возьмем конец 19-го, начало 20 века, когда православные в Болгарии отделились от Константинополя, то Русская Православная Церковь, она также официально отказывалась признавать каноничность Болгарской Православной Церкви. Однако те же самые болгарские священники, они учились в России, получали поддержку там и так далее.
Алексей Васильевич, от того, что лицемерие и двойное поведение насчитывает более столетнюю традицию, становится ли оно лучше или, наоборот, хуже?
Я бы не назвал это однозначно лицемерием, потому что, понимаете, если мы возьмем Абхазию, там, равно как и Болгарию столетней
давности... Хорошо, я забираю нас от слова лицемерия, пусть будет военная хитрость.
Там может быть, это не только военная хитрость. Там, представьте себе ситуацию, есть православные, есть люди, которые хотят, чтобы их крестили, венчали, провожали на тот свет, соответственно, с погребальными обрядами и так далее. И есть вакуум, потому что понятно, что равно как в Болгарии не приняли бы тогда священника, который подчинялся бы Константинополю, так и в Абхазии сейчас просто по политическим мотивам не примут священника, который будет подчиняться Тбилиси. Но что делать с этими людьми?
Но это означает, то есть вот в храм приходит человек и говорит священнику: я хочу окрестить свою дочь, но только ты там насчет слава Отцу и Сыну Святому Духу не говори, потому что мне это не нравится. Давай вот во имя Путина, Медведева и Иванова.
Так во имя Путина, Медведева и Иванова никто не крестит.
Это слава Богу. Просто говорите, насколько далеко церковь, служители, иерархи церкви могут зайти, все-таки они пастыри, с овцами, или овцы диктуют пастырям, куда и как идти?
Нет, овцы не диктуют пастырям, куда
они говорят, я не хочу грузинского священника, дайте мне абхазского священника.
Да, дайте мне абхазского. А тут получается, что, значит, что хотят, здесь есть какие-то, ну, рамки, пределы, что ли. Например, когда те же самые овцы говорят, уважаемый московский патриарх, признай нас в качестве канонической церкви, возьми нас к себе, может быть, там, на началах автономии, пожалуйста, вот это невозможно. Это невозможно. Если говорят, ну, знаете, такая ситуация возникла, что вакуум, причем вакуум, который может растянуться на 10 лет, на 20 лет, на 50 лет он может растянуться. В Болгарии вот такой раскол, такая схизма была уврачевана только после Второй мировой войны. А началась она перед русско-турецкой войной. То есть это целая эпоха, целые поколения, получается, проваливаются здесь, надо что-то делать. И, кстати, что касается самой грузинской православной церкви, то я что-то не слышал, чтобы она особо протестовала. Она как раз вполне удовлетворена тем, что Москва не признает каноничность вот этих вот современного абхазского православия, что она не включает в состав своей церкви абхазов и верующих Южной Осетии, что она не занимается таким образом экспансией.
Может быть, проблема в том, что грузины слишком хорошо знают Москву. Ну, как человек вот встречается с людоедом, и если людоед его не съест, то он уже доволен.
Ну, насчет людоеда я бы не сказал, потому что, в общем, если мы посмотрим на опыт, скажем, современного православного сообщества, то у грузинской церкви есть много возможностей для того, чтобы апеллировать к мировому православию. Вот, но они на это не идут. Вот, они на это не идут. Вот, и здесь они вот в этой конструкции совершенно не являются такими беззащитными жертвами там какого-то всемогущего людоеда, равно как, допустим, и современные власти Грузии, они проводят вполне независимую внутреннюю и внешнюю политику и управляют своей страной таким образом, каким считают необходимым, не оглядываясь на Москву.
Ну да, за вычетом некоторых ее регионов. У нас звонок из Петербурга, Ёшева, прошу вас.
Добрый вам день, Алексей Владимирович. У меня к вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, московский патриархат, он пользуется ли, опираясь ли на опыт предыдущих столетий и стран канонического христианства? Я задам вопрос вот почему. В сассанидском Иране поддерживалось идарианство. Шахин-Шах, Ездигерд I, Ездигерд II, Валаш и Кават I, они создали так называемый Ктесифонский патриархат. И вся внешняя политика в отношении Грузии, Армении, Албании, это современный Азербайджан, Албании, Сирии, Анатолии, осуществляли исключительно христиане-ариане. Вот опыт подобный приемлет ли русская православная церковь сегодняшнего дня? Пожалуйста.
Нет. Вы знаете, я думаю, что этот опыт, любой опыт стоит оценивать с точки зрения конкретной исторической реальности, которая была в то время. Что касается опыта использования Русской Православной Церкви во внешней политике, вы знаете, этот опыт был в советское время, когда после окончания Второй мировой войны Сталин, стремясь расширить свое влияние в арабском мире, на Ближнем Востоке, стремился в том числе опираться на ресурс Русской Православной Церкви и других православных церквей. Там были отношения и с восточными патриархатами, но из этого очень мало что получилось. Если мы говорим о современности, то я думаю, что если мы посмотрим на православные страны Европы, то они в Европейском Союзе, одни из них, допустим, Румыния или Болгария. Если мы возьмем Сербию, с которой у России связи наиболее близкие, у Русской Православной Церкви, то Сербия сейчас, элита Сербии ориентирована четко на европейскую, на западную интеграцию. Так что возможности здесь довольно ограничены.
Говорил Алексей Макаркин. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 22 12 бесплатно из всех частей России. И у нас звонок из Пскова. Виктор Яковлев, прошу вас.
Здравствуйте, Яков.
Здравствуйте.
Вот я уж не знаю, в курсе вы или нет, у нас недавно состоялся епархиальный суд. После того, как создан прецедент, наш приход, святый Джон Мироносец, Псковский приход, отказался проголосовать за предложенный синодом типовой устав прихода, наивно полагая, что мы можем внести в него какие-то изменения, дополнения, нам не все в этом уставе нравится. Мы назначили следующее собрание с тем, чтобы подготовить эти изменения и дополнения. Оно не состоялось, не явился ни настоятель храма, ни благочинный города Пскова. Но зато все получили повестки в епархиальный суд, в результате которого 7 членов приходского собрания были исключены из состава собрания, а наш священник, наш дорогой батюшка, отец Павел Адельгейм, выведен за штат. То есть это рекомендательное решение епархиального суда, которое теперь должен утвердить или не утвердить архиерей. Вся коллизия состояла в том, что мы должны были проголосовать, но при этом поставлены обстоятельства, при которых лишены всякого выбора. То есть либо голосуй за устав, либо уходи из приходского собрания. Либо да, либо нет, и пошел вон. Получается, укрепляют вертикаль, щепки летят. И в то же время патриарх говорит о том, что значение мирян, клириков, прихожан в православной церкви должно только возрастать. Соборность должна только укрепляться. Вот получается, что наша церковь тоже, как она, живет в стране в эпоху развитой демагогии. Как вот это все увязать с тем, что говорит и уважаемый Алексей Владимирович, и с тем, что говорит патриарх? Как нам теперь быть? Нас гонят.
Спасибо, Виктор. Я замечу, что отец Павел бывал у нас в программе во время одного из своих приездов в Москву около года назад, и отец Павел относится к числу немногих исповедников веры, которые еще при советской власти были посажены в тюрьму и пережили там очень многое. И все 90-е годы отец Павел восстанавливал вот этот приход. И не только приход, там и школы, и училища, и дети. Но вот все сейчас пришло к такому довольно невеселому, как я понимаю, завершению. Что скажете, Алексей Владимирович?
Ну, я скажу следующее, что вот здесь как раз мы говорили о столетних традициях, там, когда говорили об Абхазии, о Болгарии, свои столетние традиции есть и в России, и вот по отношению к некоторым традициям можно сказать, что они есть, к большому сожалению, потому что у нас традиционно архиерей, архипастырь, который должен быть именно пастырем, он часто является таким крепким хозяйственником, или, как сейчас говорят, эффективным менеджером. И вот такой менеджерский или хозяйственный подход, административный подход, это очень большой негативный фактор в жизни церкви.
А я прошу прощения, Алексей Владимирович, потому что, вы понимаете, вот в Америке тоже полно крепких хозяйственников в роли религиозных лидеров. Тот же Билли Грэм не под забором живет. Но что такое крепкий хозяйственник, религиозный лидер в Америке? Православный или протестант, или католик? Это человек, который знает, что основа хозяйство – это прихожане. И он за ними бегает, он к ним обращается, он после литургии выходит, жмет каждому руку. В России получается так. Вот если Абхазия какая-нибудь, там мы слушаем голос народа. Там каждая душа, вот я не могу служить по новому стилю, потому что от меня уйдут. Я останусь без этих людей, они пропадут. А если речь заходит о каких-нибудь людях, типа отца Павла, вот Виктора звонившего, то здесь оказывается, что крепкий хозяйственник – это тот, кто всех выгонит из храма спокойно, тысячные общины разгоняют, как это было, скажем, в Балабаново под Боровском не так давно, 2 года назад. В храме пусто, зато деньги крепкий хозяйственник получает от губернатора или еще откуда-нибудь повыше, и в результате полный мрамор и гранит, а то, что в храме пусто, так в красном уголке при советской власти тоже было пусто, кого это беспокоило. Так где же все-таки реальность? Там, где декларации про необходимость слушать народ, или там, где практика изгоняния церковного народа?
Нет, когда я говорил о крепком хозяйственнике или эффективном менеджере, я имел в виду крепкого хозяйственника, эффективного менеджера в авторитарной традиции, которая существовала и в царской России, которая существовала и в Советском Союзе, которая благополучно существует и сейчас. То есть, если мы возьмем Запад, там действительно под этими словами понимаются совсем другие реальности. Это зависит от культуры, от менталитета. У нас одно из главных слов вообще в политике сейчас – это слово «контроль». Если ты не контролируешь ситуацию в своем регионе, в своей отрасли, причем контролируешь, имеется в виду, контролируешь все ее аспекты. Можешь в любой момент принять любое решение, и тебя должны будут слушать. Тогда ты слабак. А если ты обладаешь контролем, значит, ты сильный игрок.
А есть какая-то разница между контролем такого рода и людоедством?
Ну, людоедство, оно все-таки подразумевает физическое уничтожение людей. Что касается контроля...
Ну, хорошо, если православного человека выгнали из храма, как отца Павла, то это же духовно все равно, что сказать, иди ты мертв.
Нет, ну, если говорить о контроле, то большинство людей, которые работают в той или иной отрасли, в той сфере, не обязательно церковной, это масса светских сфер, они к этому привыкают. Они воспринимают это уже как что-то абсолютно естественное. Вот это, на самом деле, наша большая проблема. У них, они понимают, что не надо проявлять инициативу, не надо высовываться.
То есть это ваш совет Виктору?
Нет, у меня это не совет Виктору, это очень... Печальная констатация. Печальная констатация, потому что с таким менталитетом мы далеко не уйдем. Вот, мы уже говорили о том, что современный мир носит глобальный характер, конкуренция возрастает, и с нашим таким очень архаичным контролем, восходящим, ну, я не знаю, если не к временам там какого-то первобытного каннибализма, то ко временам феодализма, вот. А вот с таким вот феодальным контролем, вот, мы далеко не уйдем. Но это у нас во всех сферах, не только церковь. А церковь ведь в данном случае живет по тем же законам, что и общество, к сожалению.
Говорил Алексей Макарко, у нас звонок из Москвы, Евгений Анатольевич. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Извините, у меня не совсем по теме вопрос. Мне очень интересует, в чем принципиальное отличие протестантов от православных?
Ну, если кратко...
Другая
обрядность. Вероучение, учение о Христе как Спасителе воскресшем, оно одно, но, как сказал Алексей Владимирович, обрядность значительно проще у большинства протестантов, и у большинства протестантов в России более демократичная организация.
Понял. Большое вам спасибо, извините.
Пожалуйста, у нас звонок из Москвы. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Я недавно был в Украине, в частности в Кременчуге. Была встреча прихожан с патриархом Украины Филаретом. Так вот, получилась интересная деталь, что священники Русской Православной Церкви, то есть Московского Патриархата, открыто накануне призывали, чтобы к Раскольнику на встречу люди не шли. Вот, в связи с этим вопрос такой. Не кажется ли вам, что... Если считается, что Украина – каноническая территория Русской Православной Церкви, тогда не может быть речи о государственности Украины. Это первый вопрос. И второй, в связи с этим вытекает. Как это стоит, если говорят «Киев – мать русских городов», и почему это сегодня московский патриарх имеет, так сказать, право управлять ситуацией в Украине? Ведь московский патриарх, еще я помню, с Алексеем у нас был разговор на эту тему. Я говорил, что и Русскую Православную Церковь, и московский патриархат возродил в феврале 43-го года Сталин. Не пора ли ради объединения православия в Белоруссии, Украине и России патриарху стать не московским, а патриархом всей Руси быть именно в купели православия Софии Киевской? То, что я еще предлагал покойному Алексею.
Спасибо, Николай. Говорит Алексей Макаркин.
Ну, что касается связи независимости и автокефалии, то она не носит безусловного характера. Если мы посмотрим, то к канонической территории Московского патриархата относятся и Латвия, и Литва, относятся государства там, Центральной Азии. И несмотря на... Они являются абсолютно независимыми, и... И в то же время на них, на этих территориях, в этих странах служат священники Московского патриархата, и ничего страшного не происходит. Между прочим, руководители этих стран, если мы посмотрим и Центральную Азию, если мы посмотрим Литву, они там не возражают. Была проблема в Эстонии, большая, носящая политический характер во многом, но в то же время восходящая и к очень серьезным проблемам религиозного характера. Но сейчас удалось ее каким-то образом, ну, я не сказал бы, чтобы целиком урегулировать, но смягчить. Это раз. Ну и два, я думаю, что касается того, что патриарх переехал в Киев, я думаю, что против этого будет тот же самый, в первую очередь, Филарет. Почему нет? И он сам себя там считает патриархом. Поэтому, если Кирилл переедет в Украину и станет патриархом, то его же обвинят украинские патриоты в том, что он хочет отобрать независимость Украины, постоянно влиять на украинского президента и так далее.
А на ваш взгляд, вот эта аксиома, которая... Вот эта аксиома, которая проглядывает в звонке, который к нам поступил, что православие должно быть единым, что не надо растаскивать на какие-то там квартиры. Она же ведь, мне кажется, в православии-то отсутствует, потому что сколько было церквей, сколько было стран.
Нет, было много всего в истории православной церкви. И если даже вот вспомним эту, уже помянутую мною дважды, болгарский раскол, который носил очень драматический характер. Вспомним, как Элладская православная церковь получала свою самостоятельность. Вспомним и продолжающиеся сейчас коллизии в Америке. Поэтому я не думаю, что православные должны ходить одной шеренгой, одним строем. И поэтому, если есть желание большинства верующих, то автокефалия возможна. Другое дело, что в современной украинской ситуации там все очень противоречиво и сложно, потому что если мы возьмем верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, то одна часть из них хотела бы продвигаться в сторону автокефалии, другая часть, наверное, это настоящее большинство, хотела бы сохранения статус-кво. Есть активное меньшинство, там, в частности, в Одесской епархии, которые хотели бы, наоборот, еще более сблизиться с Москвой, вернуть статус экзархата, который был в советское время. Поэтому здесь, если большинство украинских верующих скажут, что нам нужна автокефалия, то в этом смысле, наверное, возможны всякие варианты, включая автокефалию. Но когда скажет большинство?
Говорил Алексей Макаркин, у нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вопрос такой. Сколько надо повеситься еще священникам, чтобы эту организацию признали не христианской, а организацией бесовской? Спасибо.
Я в порядке справки замечу, что это все отзвук трагедии, которая произошла в Вятке, где повесился настоятель собора, протоиерей Петр Шак. Повесился после того, как там сменился архиерей, привел с собой новую команду, понизил настоятеля до рядового священника, и сейчас там несколько версий рассматривается, то ли там какие-то денежные махинации, то ли еще что-то, то ли просто приступ отчаяния. Ну, суицидологи говорят, кончает с собой человек, которого недолюбили. А что скажете вы, Алексей Владимирович?
Ну, я бы хотел этот вопрос, ответ на этот вопрос разделить на две части. С одной стороны, конечно, что произошло в Пятке, это ужасное событие, и, наверное, здесь действительно тот крепкий хозяйственник, эффективный менеджер, который пришел, он стал вести себя слишком резко, не понимая психологии человека. Ведь даже, насколько я понимаю, судя по тем сообщениям, которые идут из этого региона, он даже не захотел поговорить, обсудить,
Алексей Владимирович, что значит «даже»? Мне кажется, что советская власть, деспотизм с этого начинается.
А вот мы об этом и говорили, что церковь болеет теми же проблемами, что и общество. Как президент крупной компании может подписать решение об увольнении своего подчиненного, просто даже не пообщавшись с ним. Вот так и здесь. Другое дело, что если менеджер из крупной компании, будучи уволенным, он может уйти в другую компанию, например, то для священника, который с начала 90-х годов восстанавливал храм, который прикипел уже к нему, для которого это действительно существеннейшая часть его биографии, его жизни, его мироощущения, это стало шоком. Но я бы не говорил о том, что это происходит везде и всюду. Говорят, что это во-вторых, что надо там как-то разгонять, что это дьявольское и так далее. Это все-таки очевидное меньшинство подобных, это все-таки изолированные случаи. Вот такая,
да, такая, но видите, трагедия. Да, Алексей Владимирович, в Евангелии ведь Господь говорит, что оставит 99 овец и пойдет искать сотую. А здесь, вот опять же, события последнего времени, в Ижевске трое священников, Сергей Кондаков, Михаил Карпеев, Александр Малых, отложились от московского патриарха, объявили его не патриархом и ушли в юрисдикцию одного одесского архиерея зарубежного. И таких казусов по России, их ведь на самом деле не единицы, их десятки. Для политолога они, может быть, не существуют, потому что эти люди не имеют политического значения, но они же живые.
Для политолога все это, конечно, существует, это важно, это важно. Важные процессы, но надо сказать, что если мы говорим и про ижевских священников, и про другие подобные вещи, все-таки это явное меньшинство.
Ну и что? А Господь не был меньшинством?
Господь был в меньшинстве. Так. Но если даже нескольких праведников удастся найти в грешном Содоме, удалось бы найти, кроме одной семьи, то Господь спас бы Содом. Что уж говорить о церкви, где все-таки большинство ее служителей, большинство верующих являются людьми вполне благонамеренными, искренними и так далее.
У вас слово «благонамеренный» позитивный или
это характер? Абсолютно позитивный. Это не связано
с... Это не сарказм.
Это не сарказм. Это не связано. Это слово, которое... Это смысл, который существовал изначально, благонамеренный. Потом в 19-м столетии произошло то, что смысл скорректировался, и слово «благонамеренный» стали произносить с иронией и сарказмом.
Но благими намерениями услана дорога.
Благими намерениями услана дорога в ад и так далее. Но на самом деле, если... Но я имею в виду искренность этих верующих и священников, того, что они действительно хотят лучшего, они действительно являются людьми верующими и искренними, и их все-таки большинство.
Говорил Алексей Владимирович Макаркин, политолог, эксперт Центра политических технологий. И действительно, благими намерениями будет вымощена дорога в ад, если эти благие намерения подчинены соображениям власти, контроля, людоедства. Они должны быть подчинены миру, любви и доверию к ближнему. Вел программу Яков Кротов. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, как детям рассказывать о сиротстве, инвалидности, молодежи, о СПИДе и абортах. Пойдет речь об открытом книжном фестивале в Москве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы прекрасно понимаем, что никто Орлова не подсадит.
В июле контроль за безопасностью будет передан...
Четыре старика и молодой инвалид пожаловали журналистам на свое
бесправное положение. Человек обратились за медицинской помощью после инцидента. Более 12 тысяч были...
Таня и Франция вносят в Совет Безопасности проект резолюции, осуждающий...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».